Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість Сергій Гармаш. Вітаю вас, пане Сергію.
Добрий день.
Сергій Гармаш – уродженець Єнакієва, за освітою журналіст. З 2002 року – головний редактор інтернет-видання «Остров». У 2014-му, з початком війни на Донбасі, змушений був виїхати з Донецька. Представник Донецька у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі.
18 вересня, другий день виборів до Державної Думи Росії. Ну, така родзинка цих виборів вперше, хоча окупація частини Донбасу Росії триває понад 7 років. З Ордло беруть мешканці. Але за даними українських правозахисників Східної правозахисної групи, лише 130 тисяч мешканців Ордло відповідним чином зареєструвалися в Росії, щоб проголосувати. Не дуже хочуть в так званих ЛДНР іти голосувати, виходить.
Ну, ви ж розумієте, тим, кому їхати, допустимо, да, тих, хто не зареєструвався на сайте госуслуг російським, тим для этого нужно убить фактически свой выходной. Люди не сильно хотят это делать. Регистрация, опять же, не все могут разобраться в тонкостях этой регистрации, во-первых. Во-вторых, ну, люди думают, что это накладывает на них какие-то обязательства. Опять же, никто никогда у нас не голосовал виртуально, скажем так, да. Остается ли в интернете виртуальный след, как я проголосовал. Естественно, людей это беспокоит, и они не стремятся, скажем, наживать себе неприятностей, учитывая, что все-таки они живут на территории Украины, они это понимают, учитывая, что многие из них получали паспорта действительно, ну, если не под принуждением, то под нажимом, либо потому, что они хотят сохранить работу, либо потому, что они хотят сохранить учебу, либо потому, что им хотят сохранить свой бизнес, им нужно выезжать в Ростов или в Таганрог.
Просто поговорим.
Да, для того, чтобы завозить свои товары. Либо потому, что они работают, скажем, в силовых структурах, либо в оккупационных администрациях, и у них нет выбора.
Прилєпіний, той же Бородай, так званий прем'єр 14-го року, так званий ДНР. Вони йдуть до самої Держдуми. Прилєпін навіть тут цілий загін, 200 своїх, як він це називає, спостерігачів, а критики його називають як бойовиків ДНР, в Нижній Новгород Росії, де він балотується, власне, Прилєпін. І от вже це така порядок денний в Росії виходить.
Во-первых, росіян немножко это отрезвит, когда я прочитал новость о Прилєпіні і его отряді бойовиков, скажем так. Я думаю, что они поймут, с кем они имеют дело, во-первых. А во-вторых, да, вы знаете, в этом есть тренд определенный, потому что, ну, Прилепин – это как бы отдельная история, он идет по мажоритарке, а Бородая-то заводят…
От Единой России?
Да, от Единой России. И правящая партия Единая Россия заключила договор с Союзом добровольцев Донбасса, как бы с официально людьми, которые воевали на территории соседнего государства, и власть России не скрывает, скажем, связи с ними, да, даже демонстрирует. Это говорит только о том, что нас ждет фактически радикализация, еще большая конфронтация, большая радикализация государственных органов России, Госдумы в частности, в отношении Украины. Соответственно, будет информационный рынок России настроен еще больше против Украины. Соответственно, будут настраивать население против Украины. И, наверное, ну, Путину для чего это нужно? Для чего-то, да?
Я думаю, что навіщо це Путину? С одного боку, він же не відкриває виборчі дільниці на цих виборах, принаймні у самому Донецьку, Луганську. Поки не відкриває, треба їхати в Ростовську область.
Не согласен.
Відкриваєш одно?
Да. Ви знаєте, ну, вони не називаються избирательными участками офіційно, но вони називаються інфоцентрами. Їх на території окупованого Донбасу відкрито около 400-396.
Урни стоять?
Ні, там не стоять урни, но якщо смотреть те же их, скажем так, официальные, ну, если так можно сказать, сайты, да, то там постоянно людей приглашают, людей, правда, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, получивших СНИЛСы, прийти и проголосовать. То есть совершить акт голосования, пусть виртуально, в электронном виде, но на этих участках. То есть они понимают, что люди, ну, многие могут действительно не разобраться, это нужно получить там на почту код определенный, чтобы зайти, потом найти на этом, где там это сделать, да, на этом сайте, где поставить, скажем, галочку. Поэтому людей призывают прийти на эти инфоцентры, в эти консультационные, так называемые, участки и осуществить акт голосования, проголосовать. Поэтому, ну, де-факто это избирательные участки, потому что люди будут, да, люди будут на территории Украины фактически осуществлять голосование, пусть виртуально, но их приглашают именно это сделать. Люди чисто используют, ну, честно говоря, даже обидно за своих земляков, потому что в очередной раз их чисто используют.
Путин выкористовывает мешканцев
Донбасса. Да, они могут проголосовать, они проголосуют, скажем так, либо за них нарисуют, так, как нужно Путину, естественно, а там монопольная агитация ведется только за Единую Россию. Кстати, опять же, агитация, это избирательная кампания, она проходит на территории Украины. Вчера, кстати, Алексей Резников на трехсторонней контактной группе задал этот вопрос Грызлову. Знаете, что Грызлов ответил?
Минские переговоры, так звание.
Да. Грызлов сказал, что вопросы выборов в Госдуму не относятся к Минским соглашениям. И все. И все. И человек сразу перешел на другую тему, как будто вот у них такая манера общения.
А може Путін уже нарешті за кримським сценарієм забере цю частину Донбасу, на яку він і так окуповує понад 7 років?
Ніколи він цього не зробить. Йому вигідно, от зараз вже можна вводити, кстати, новий термін – гібридна анексія. Если до этого времени мы употребляли слово оккупация, то сейчас это гибридная аннексия, поскольку действительно уже полностью вовлекаются и в экономические, и в политические процессы жители этих территорий. Никогда он этого не сделает, потому что сейчас реализуется абхазский сценарий, ну и, можно сказать, южно-осетинский. Когда раздавались паспорта, не присоединялись эти территории к территории России, естественно, хотя раздавались российские паспорта. В случае, когда, мы помним, Грузия попыталась освободить эти территории, Россия признала их, эти республики, квазигосударственное образование, и фактически законсервировала конфликт на долгие годы. То есть Путин заинтересован в Донбассе как в кровоточащей ране для Украины. Либо в такой форме, как сейчас, либо в форме признания там, их субъектности Российской Федерации. Ну, посмотрите, что сейчас там происходит, что делает Россия. Во-первых, экологически убивается регион, просто убивается.
А может, это будет пасткой для Путина, такие Донбасс?
Путина не сильно беспокоят проблемы Российской Федерации. Путина больше беспокоит проблема сохранения собственной власти, и для этого он идет на различные манипуляции, авантюры, которые невыгодны России. Но ведь та же авантюра на Донбассе российская, она невыгодна России. Да? Россия терпит колоссальные убытки. С 2014 года, скажем, уровень жизни россиян неизбежно падает каждый год, и они это видят и ощущают. Это отражается, собственно, на рейтингах Путина. Путинское окружение теряет возможность из-за санкций, да, там, вести бизнес где-то в европейских странах. То есть России это невыгодно, но это выгодно Путину. Путина может спасти то, что он все-таки не вечен, и диктаторы тоже умирают. Вот, то есть это вопрос времени. Само, скажем, стратегическое окончание вот этих конфликтов, этой политики путинской, она, конечно, будет катастрофой для, ну, я думаю, для России даже, не для режима Путина.
І все це на тлі чергового загострення. Як констатував керівник української сторони спільно центру з контролю припинення вогню Олександр Аполлонов телеканалу «Дім», у геометричній прогресії зростає кількість обстрілів. За даними спостерігачів європейських, уже снаряди летять не тільки по позиціях ВСУ, а й 5-10 кілометрів за лінію фронту, мирне населення страждає. Підконтрольні Росії бойовики звинувачують Україну, що це, мовляв, вона винна. До чого це? Що це означає, на ваш погляд?
Ну, все очень просто на самом деле. Россия вот взяла тогда паузу, скажем так, посадила нас на крючок перемирия, если можно так образно говорить, для того, чтобы что-то получить взамен. Она надеялась получить взамен субъективизацию ОРДЛО, то есть признание нами субъектности ОРДЛО как стороны конфликта и стороны переговоров. И это бы означало фактически освобождение России от ответственности за конфликт, от тех же санкций. Это бы означало, что нам в конце концов пришлось бы договориться с ОРДЛО, ну, потому что любой конфликт должен кончиться. Но на условиях России, потому что она бы за них все равно стояла, они были бы сильнее, скажем так, в данном случае. И когда бы мы их в себе забрали, имплементировали свое политическое пространство, Россия бы через них управляла Украиной.
Жесткое может вызначение, тем более для вас, как донечанина. Як троянский кінь бы тоді Путин використав цю частину Донбасу?
Да, да. Ну, я бы даже сказал, это такое ярмо на шее, знаете, которое можно натянуть поводок и заставить повернуть в ту сторону, куда нужно двигаться тележки. Вот это главная, собственно, цель вообще России в этой войне. Ей же, она же воюет не за территорию, не за людей. Она воюет за то, чтобы лишить Украину независимости. А инструментом лишения Украины независимости является так называемый особый статус ОРДЛО и внедрение ОРДЛО в политическое тело Украины. Вот и все.
И выполнение Минских угод, как наполагают Путин, Лавров.
Ну, выполнение Минских угод – это разумение. Как раз вот инструмент скажем, внедрение ОРДЛО в политическое тело Украины.
До речі, щодо не просто загострення, а й вже загрози повномасштабної війни. Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, оцінив, наскільки ризик цей високий. Повномасштабна війна з Росією.
Чи ви відчуваєте, що є реальна імовірність повноцінної війни з Росією?
Бажаю, може бути. Так і є. Мені здається, що 14-й рік це був таким кроком вперед в цьому питанні з боку Росії, і потім, слава Богу, завдяки українцям, кроком назад. Да? Їх було зупинено. Потенціал в цій темі є. Це найстрашніше, що я можу уявити собі, але, на жаль, така є ймовірність.
Загроза повномасштабного вже вторгнення Росії, на ваш погляд?
Вы знаете, вот вообще, если брать общий тренд, вот те же обострения на Донбассе, они почему происходят? Я просто закончу даже свою мысль. Потому что они видят, что дипломатически, политически они не могут ничего добиться, им остается единственный инструмент давления на Украину – это военный. Это на Донбассе. Глобально то же самое. Путин очень много теряет все-таки сейчас. И та же Беларусь для него не обязательно хороший вариант, скажем так, хорошее приобретение. Это может стать серьезной проблемой для Путина. Ну да, интеграция Беларуси, скажем так. Поэтому мне кажется, давайте не забывать о MH17. Да, суд закончится в следующем году, скорее всего. И будут приняты решения неблагоприятные для российской верхушки, я думаю. То есть... Общий тренд такой, что Путину постоянно приходится доказывать, что он сильная фигура, что он, скажем, пометил эту территорию, и он здесь хозяин. И в конце концов, чем дальше мы от России, тем больше у него будет желание все-таки притянуть нас к себе и заставить нас, скажем так, подчиняться, попасть под влияние России. Я думаю, что в конце концов у него не останется другого инструмента, как действительно какая-то военная операция.
Весь Донбас, Юго-Восток України, як вони висловлюються, вся правобережна Україна
чесно,
или обережна?
Я уверен, что это будет даже чисто на Донбассе, но я уверен в том, что это не будет длительная военная операция, я не думаю, что она благоприятно закончится для России. Сегодня уже, я думаю, время упущено для того, чтобы поставить нас на колени именно военным путем.
Але спроба буде, ви не виключаєте з боку Росії?
Я не то, що не виключаю, я, чесно говоря, думаю, що це неізбежно.
Як Україні дати відсіч, якщо це відбудеться Путіну?
Ну, ми ж готуємо свої вооружені сили, да? Ми готуємо даже, скажімо, законодательство під, як це називається, територіальну, да, оборону. То есть я считаю, что Украина готовится. Я буквально вчера читал о возможности предоставления США там железных куполов. Вот вам, скажем, я думаю, что это может применяться не только на Донбассе, но и закрыть тот же Киев, да, потому что действительно белорусская граница недалеко, и для российской авиации от белорусской границы до Киева.
Тобто здатна Україна дати відсіч Путіна, якщо він піде в наступ?
А я думаю, у нас нет другого виходу просто.
А прибрати Путіна з Донбасу? Фантастичний сценарій за нинішньої ситуації. Збройні сили Росії потужніші за українські, хоча українські удосконалюються.
Ну, здесь можно много теоретизировать. Я думаю, что все возможно на самом деле. Ну, конечно, одной Украине будет сложно. Здесь нужна будет поддержка как минимум Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. В военном плане, я думаю, что мы можем освободить Донбасс. Но нужно просчитывать, скажем, политические последствия этого, дипломатические. Зачем России брать на себя еще какие-то обязательства? Она вот уже влезла, я думаю, она очень жалеет и о минском формате, и о нормандском формате.
А чему?
А потому что она-то не признает себя участником конфликта, а весь мир признает, и санкции-то накладывают.
Але ж Мінські угоди, вибори в Україні спочатку, і потім контроль над кордоном. Це ж текст Мінських угод, підписаних Петром Порошенком.
Да, і якраз вот этот пункт, который вы сейчас процитировали, блокирует и возможность их выполнения. Это все прекрасно
понимают. Тому що за стандартами
Россия. Да, да, да. Я не знаю, как бы случайно это было сделано или нет, но тем не менее это есть. И сейчас, пока Минские соглашения не выполняются, они невыгодны России. Они выгодны Украине. А вот то, что сначала выборы, а потом граница, не знаю, специально это было сделано или нет, но, на мой взгляд, это очень удачная действительно норма, которая на тот момент не позволила нам выполнить дословно Минские соглашения, так как этого хотела Россия. А сегодня ситуация изменилась. Сегодня уже самой России не нравятся Минские соглашения. Вот буквально вчера на ТКГ Грызлов заявил о том, что их не устраивает уже. Закон, об особом статусе, так называемый, ну, который у нас называется об особенностях местного самоуправления. Они уже не хотят обсуждать, они считают, что он устарел. Хотя именно там записаны все требования Минска. именно там. Поэтому здесь, знаете...
А что же вони хочуть, крім прямих контактів з лідерами бойовиків? Що вони хочуть? Резлов, що озвучує?
Вони хочуть, щоб ми, скажімо, в согласованнях і консультаціях з ними прийняли фактично новий закон. Вони хочуть план дій, который они наработали, чтобы Верховная Рада своим постановлением его утвердила и в исполнении этого постановления принимала законы, опять же, которые они хотят. Вот это они хотят сегодня.
То есть этот закон про так называемый особливый статус, чтобы его скасовать и новый ухвалить, так?
В плане действий, да, фактически это будет новый.
И в Конституции Украины внести?
Ну, они так хотят, хотя в Минских соглашениях нет такого пункта.
И как украинская сторона на это реагирует?
Ну, естественно, этого не будет, скажем так. То есть это вчера даже не обсуждалось, поскольку этого не может быть. Никакого плана действий в Минских соглашениях нет. Скажем так, закон об особом статусе, это так называемый, да, он принят в 2014 году в исполнении Минска-1. И Минск-2, комплекс мер, два раза на него ссылается. Если мы сейчас будем его менять, тогда не действителен Минск-2, потому что он ссылается на этот закон.
Формула Штайнмайера, пане Сергію.
Формула
Скільки
Штайнмайера.
Її в Україні критикували? Дуже різко.
Я не знаю, чи за що її критикували, ви взагалі читали тих, хто критикував. Я не вижу в ній нічого хорошого, нічого плохого. Це просто...
Це хіба не зрада для України?
А в чому зрада? Там пишеться, що вибори повинні пройти в соответствии з Конституцією України, по законодательству України, по стандартам ОБСЄ. В очередной раз подтверждается. От в чому там зрада, я не можу зрозуміти. Слово «граница», у нас всі говорять о том, що формула Штайнмайера предусматривает вибори до контролю над границей. Там нет слова «граница». Вообще нет такого слова, там не употребляется. Потом, то есть я не понимаю. Я считаю, что если мы их примем, мы ничего не потеряем. Тем более, что куда мы их можем имплементировать, да, в украинское законодательство? В закон об особом статусе, так называемый, который уже 7 лет действует, но не работает.
Уже не будто Россия против формулы Штайнмайера, правильно вас разумею?
Ну, фактически Россия блокирует ее обсуждение и не дает нам ее имплементировать, потому что мы обязаны обсуждать, скажем, поправки к этому закону, а формула имплементации ее в наш закон является поправкой. Мы должны обсуждать ее на ТКГ с представителями ОРДЛО. Они отказываются вести диалог, скажем, на эту тему. Поэтому, да, Россия, она поняла, что, собственно, ей это ничего не дает, ей это уже не интересно. Наоборот, ей сейчас интересно обвинить Украину в том, что Украина не выполнила свое обязательство, взятое на нормандской встрече в Париже, и не имплементировала эту формулу, свое законодательство. О том, что мы ее не имплементируем, собственно, по вине России, да, это я так дипломатично говорю, это их сильно не касается. То есть здесь важно, кто громче крикнет, да, вот они будут кричать, что Украина не выполнила свое обязательство. Но мы будем говорить о том, что мы не выполнили, потому что Россия нам не дает этого сделать. По факту, давайте оценивать факт, а не дипломатическую риторику, формулы Штайнмайера как минимум в этом году не будет, а в следующем, я думаю, тоже.
Щодо цих мінських переговорів, ви почали вже розповідати. Розкажіть, яка атмосфера, що там? Цю пані Пирогову нав'язує та сторона досі?
Сейчас они перекинули госпожу Пирогову в гуманитарную группу для того, чтобы обвинять нас в том, что мы не хотим, мы блокируем обмен пленными и открытие КПВВ. То есть этим они разблокировали политическую подгруппу, которая все равно фактически не работает, потому что они не хотят обсуждать повестку дня, а пытаются насадить нам какие-то там свои документы. А вот сейчас они еще придумали, кстати, регламент опять же. То есть они забрасывают нас документами, им даже не важно, примем мы или нет, им важно, чтобы мы обсуждали документы, подготовленные ОРДЛО, чтобы мы признали субъектность ОРДЛО. И фактически этим они блокируют конструктивный диалог, понимаете? То есть каждое заседание у нас сводится к тому, с кем разговаривать.
Это политическая подгруппа?
Это политическая подгруппа, но это же самое ТКГ фактически.
А гуманитарный обмен уже все? Уже не один рік выходить, нема обменів масових. Утримуваними особами.
Ну, не только массовых. К сожалению, нет, да, потому что Россия не заинтересована в этом сейчас.
А какая аргументация?
Вы знаете, все время разное что-то.
Ну, например?
Ну, сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуально очистить...
Амнистию?
Нет. Процессуальная очистка это называется.
То есть, чтобы не было следства против них?
Да. Ну, фактически, они были у нас, скажем, задержаны здесь. Против них были открыты уголовные дела. Возможно, против кого-то был уже суд. Длился суд. Потом мы их отдаем незаконченными делами и незаконченным судом. И они требуют от нас процессуальной очистки этих людей. Они прекрасно понимают, что это невозможно, потому что для того, чтобы процессуально этих людей очистить, нужно, чтобы эти люди либо сами приехали в Украину, либо хотя бы написали доверенности своим адвокатам, чтобы те могли их представлять здесь в суде. Потому что у нас все-таки не у нас государство, да? У нас есть нормы юридические, и они должны выполняться даже в таком деле, когда есть политическое решение, если оно есть, до кого-то процессуально очистить. Эти люди, мы не знаем, где они находятся. Они не дают, скажем, своим адвокатам доверенности на то, чтобы они представляли их интересы в суде, и можно было в суде их процессуально очистить.
Це вже передані туди, я так розумію, люди, ні?
Да, да, це в тому-то і діло, що це люди, які там знаходяться. І ми не можемо знати, де вони.
Або в Росії.
Да, либо в Росії. Я думаю, що вони спеціально це роблять.
Тобто обмін заблоковано, отримано.
Фактично, да. Ну, зараз вони придумали, я ж говорю, нову можливість блокировки обміну. Це те, що вони присилають Майю Пирогову на гуманітарну підгрупу. Ми не ведемо переговори з терористкою Майю Пирогову з її участием. Вони спеціально її присилають для того, щоб заблокувати Рогову підгрупу. Гризлов все-таки фігура очень зависимая, не самостоятельная, скажем так, потому что его просто отсаживают куда-то, казах садится в его кресло.
Еще Грозлов, колишний спикер Держдума, ну, а это просто заступник главы
уряду. Да, колишний, мы же понимаем, не уряду, а администрации президента.
Администрация президента.
Да, и казах достаточно, скажем, агрессивно ведет переговоры, хотя не знаю даже на каких основаниях, потому что он не заявлен, он не член делегации российской. Да, в ТКГ нужна нота МИДа сначала.
Что может спонукать Путина встретиться с Зеленским, на ваш взгляд? Чи в цьому сенсу нема такої зустрічі?
Ничего, я думаю, не будет этой встречи, действительно, потому что Россия не заинтересована обсуждать Крым и Донбасс, а Украина не заинтересована во встрече, где не обсуждаются Крым и Донбасс. И все. Поэтому это все. Естественно, мы будем говорить о том, что мы заинтересованы, мы хотим переговоры, мы хотим конструктивного, скажем, конструктивного диалога. Но де-факто я не верю.
Нормандский формат помер.
Нет, почему? Нормандский формат, слава богу, существует, и это очень хорошо для нас, потому что в нормандском формате нет ОРДЛО. Россия рассматривается как сторона конфликта, и фрау Меркель во время последнего визита в Киев об этом заявила, что вызвало шок в Москве, кстати. Мне известно, что господин Казак очень нервно на это реагировал на последующем видеоконференции нормандской
системы. Пани Меркель не фрау Риббентроп, как кто-то в Украине называет.
Я думаю, что у нее свои интересы, да, как бы, ну, интересы Германии прежде всего. В данном случае она четко сказала, что Россия сторона конфликта, причем приехав из Москвы в Киев, вы помните, да? Поэтому нормандский формат живет, слава богу, мы в этом заинтересованы. Я думаю, нужно делать все, чтобы он жил. Вот саммиты нормандского формата, вот это да, я думаю, лидер, что это, да, это другая история, скажем так. Путин действительно не заинтересован в саммитах, поскольку Россия не выполнила ни одного обязательства, взятого Путиным, я напомню. Да, ОРДЛОВ в нормандской четверке нет, и в Париже их не было, а там все, что там писалось, бралось именно Россией и Украиной. Вот Путин не выполнил ни обмінного обов'язку, поэтому, конечно, он не заинтересован сьогодні в такому самі.
Навіть самі ці підтримані Росією бойовики в своїх пабліках, чатах показують, що по півроку на майже всіх підприємствах, ви ж з Єнаківа родом, навіть єнаківські знамениті металургійники, не платять зарплати, простої. Люди сотнями тисяч йдуть до Росії працювати. Що скажете? ЛДНР процвітає?
Нет, конечно, но и Россия не заинтересована в том, чтобы они процветали. Россия делает все, чтобы там жилось как можно хуже людям, и люди выезжали в Россию, потому что в России демографический кризис, кризис рабочих рук. И уже не тайна, что, скажем, существуют специальные планы в России, да, для...
Слышно, она прибью вас. Россия переселяет там жителей в ОРДЛО за Урал, навіть. МВС России этим занимается. Да. Идется про так званую программу, как это, переселение. И это Магадан, Норильск, відомі места сталинских частей.
Сибирь, как правило, то есть туда, куда россиянин не поедет, едет, скажем, не заинтересован в этом, в тяжелые условия природные. А эти едут, потому что у них выбора нет. Либо ты на 12 тысяч рублей, не гривен, а рублей, скажем, пашешь как проклятый в этой шахте, либо ты едешь там на 70 тысяч рублей работать и получать какие-то нормальные деньги. Поэтому здесь как бы, очень четкая, понятная политика России как государства действительно оккупанта заинтересована в том, чтобы выкачать этот ресурс и потом вернуть этот регион с оставшимися там пенсионерами, скажем так, Украине. Поэтому все, что там пишут про экономический рост, там какой-то
Донбасс не бросим, сказал Владимир Владимирович.
Ну вот он люди, он скажет, что людей мы не бросили, поддержали, да. А то, что будет с регионом, их абсолютно не волнует. Я же еще раз говорю, они не заинтересованы в регионе.
Донбасс кормит Украину. А куда Донбасс прогодует Россию? Принаймні своими рабочими руками.
Россия пользуется Донбассом, знаете. Вот опять же, да, как... Вот даже вот это голосование, опять мы к нему возвращаемся. Ну, вот это выглядит, извините, как ярмо, да. Людям дали паспорта, а теперь... Почувствуйте, да, что вы получили их не зря и что вы обязаны новой родине. А вот теперь голосуйте, ездите в свои выходные на голосование. Ну, то есть людям сразу дают ощутить, что ничего бесплатного не бывает. Вы получили, что хотели, а теперь вы должны. И то, что вы должны нам, мы с вас возьмем. И будут брать очень серьезно, поверьте мне.
Справедливые эти оглядочки, которые говорят, что просто Россия раскрадает Донбасс. Разыграла его.
Абсолютно, абсолютно. Она просто убивает Южель во всех смыслах. И в смысле ресурсов, человеческого ресурса, в смысле экологии, опять же. И в смысле, ну, я бы даже сказал, ментально-идеологическом, да, потому что ну, людей уже запутали просто, что там. Там уже какую-то придумали свою историю, понимаете, то есть вот с потолка взятую. Там уже донбасситы, какой-то отдельный народ. Причем там диссертации защищаются на эту тему, как это не смешно. Поэтому ну, регион убивается, я думаю, планомерно, целенаправленно, именно для того, чтобы все-таки вернуть его Украине.
Все-таки Донбасс для Путина – это не Крым. Русский мир, но не Крым.
Абсолютно, абсолютно. Донбасс для Путина – это инструмент, я еще раз говорю, ослабления Украины и лишения Украины ее независимости. Никакой ценности, скажем, не как военной, да, Путин, мы знаем, превратил сейчас Крым фактически в военную базу. И ему эта база нужна, потому что он сейчас господствует среди, в Черном море. И давайте не забывать о Ближнем Востоке, да, та же Сирия, откуда самолеты летают в Сирию. Для этого нужен Крым. Донбасс ему не нужен ни в каком виде, кроме кровоточащей раны, скажем так, кроме материала для пропагандистов, которые будут показывать, что там убивают людей. Опять же, чем больше убивают, тем лучше российской пропаганде, тем лучше российской власти.
То, может, ну и добре, что так. Вот так заморозили конфликт, хай там Абхазія, чи не Абхазія, Придністров'я. І цей регіон десятиліттями буде поза Україною де-факто. І не буде заважати і рухатися вперед. Повторюю, це не моя думка. Вам, як дончанину, напевно, це прикро чути.
Ні, мені не як дончанину це неприємно слухати, а як чоловіку практичного ума, скажімо так. Тобто я все время думаю, що далі. Да? Ну, красива ідея, в принципі, от так. А, ну, во-первых, наскільки вона реалізує? Ми ж не можемо в односторонньому порядку щось заморозити. Ну, ми заморозимо, да? Перестанемо стріляти. А они будут стрелять. Ну, как бы это же всегда движение навстречу друг другу должно быть в любом вопросе. Что там дальше? То есть, если их цель все-таки в Донбассе для ослабления Украины, да, то они будут использовать этот инструмент дальше. Будем мы замораживать или нет? У них как бы нет другого выхода, собственно, выбора. Другого предназначения этому инструменту они не придумали. Я уже не говорю о моральной точке зрения, потому что все-таки это наша земля, наши люди, какие бы ни были, да.
І тоді Донбас може у разі перемоги України виявитися пасткою для Путіна таким от
да, потому что
політичним
все,
його
все,
фіналом.
Все, опять же, если они увидят, что возвращается Украина, все ж бойовики двинутся в Россию.
Я дуже вдячний Сергію Гармашу, представникові Донецької тристоронньої контактній групи з урегулювання на Донбасі, за це суботнє інтерв'ю, яке, друзі, для вас провів ведучий Олександр Лащенко. Бажаю вам всього найкращого, нехай щастить.